У нас есть 4 минуты до начала. Можно вопросы задавать. Использовать это время. Но можно найти того, кто хочет задавать вопросы, и расслабиться. Потому что духовный путь начинается с задавания вопросов. Но он не заканчивается задаванием вопросов. Если идут годы, у ваши вопросы еще не получили ответа. Не совсем верно. Рано или поздно ваши вопросы находят свой источник и растворяются. Идти к Богу – это быть в состоянии ответа. Получить ответ. То есть ответ – это божественная милость, божественное благословение. Те, кто получили ответ, они так всегда многозначительно улыбаются на все вопросы. Пой, птичка, пой. А те, кто не получили ответ, они задают и задают, задают. Куда, где Господь, где Бог? Как к Нему прийти? А те, кто получили подобные, таким людям, которые проглотили волшебную таблетку, им так уже хорошо. И вот нам надо стать такими, которые получили ответ. Я не имею в виду вопросы там, по текущей ситуации, по служению, какой суп приготовить на кухне. Это все деловые вопросы. Они будут всегда, пока мы живем в этом мире. А вот сущностные вопросы. Познавать Бога – это находиться в состоянии ответа. Но мы не познаем, не придем к этому ответу, пока не сделаемся непрерывным вопросом. То есть сначала мы должны стать ходячим вопросом. Одним большим вопросительным знаком. И этот вопрос должен быть обращен не на внешний, материальный мир, а внутрь. И такой вопросительный знак называется вичара. И мы спрашиваем, что есть Бог, что есть Бог, что есть Бог, что есть моя природа, что есть моя природа. Каждую секунду. И у кого мы спрашиваем? Ну, у себя спрашиваем. У своего сознания. У абсолютной реальности. Мы спрашиваем без слов, без мыслей, просто силой самоисследования. И когда-нибудь мы получим этот ответ. Если мы это подкрепляем тапасией, соблюдением обетов, садханой, севой, самоотдачей, гуру-йогой, призыванием благословений, вот это все вместе, мы обязательно получим такой ответ. И этот ответ должен произойти не на интеллектуальном уровне, а на духовном. Трипура Рахаси, глава 18-19. Наставление Бхагавана Дататреи Парашурамы. Дататрея говорит: «Я дам тебе разъяснение по вопросу, касающийся деятельности джняни, мудрецов». Джняни могут быть разделены на такие категории. Первое – лучшее. Вторая – средний класс. И третья – низшая. Представители последней категории, то есть низшие, познали высшую сущность. Но все же они находятся под влиянием удовольствий и боли, выпадающих на их долю согласно их прарабдха-карме. Джняни более высокого порядка, то есть средние, даже пожиная плоды своей прошлой кармы, при этом более устойчивы в своем внутреннем счастье. Подобно опьяненному человеку, не вполне обращающему внимание на то, что с ним происходит. Джняни наивысшего порядка никогда не отделены от наслаждения своим блаженством. Даже если они сталкиваются с прарабдха-кармой в миллион раз большей, чем предыдущая категория джняни. Они не удивляются даже самым неестественным и чудесным событиям. Они не ликуют, получая наибольшее наслаждение, и не оказываются подавленными, испытывая самое ужасное страдание. Они всегда умиротворены и спокойны внутри, хотя они могут казаться действующими так же, как и простолюдины. Эти различия обусловлены различиями в их разуме и степенью развитости джняны, мудрости. Их действия зависят от их предрасположенностей, как определено их прошлой кармой. Но все их действия подобны действиям опьяненного человека. Все мы находимся на определенной ступени эволюционной лестницы. И эволюционная лестница в относительной Вселенной, конечно же, существует. Различий нет только в абсолютном воззрении, но на относительном уровне, конечно, есть разница. То есть существа менее развитые и более развитые. Есть существа абсолютно тупые, например, животные. Есть существа очень развитые, например, ситхи и боги. И нам надо понять, какое место занимаем в этой лестнице, куда мы идем. И есть люди, люди мира сего, те, которые ищут способ наслаждаться материальным миром. Просто люди. Их называют кармические люди, карма-бандха, бандхика, карми. То есть люди, соответствующие человеческой карме. И для людей этот мир, материальный мир, является местом радости, удовольствий, надежд. И они сильно цепляются за него. И они пришли в эту жизнь не для того, чтобы искать Бога, абсолютную истину, освобождаться. Они пришли в этот мир, чтобы получить свою долю удовольствий, предписанную их прарабдха-кармой. Они не желают думать о непостоянстве, смерти, реинкарнации. Они желают получить удовольствие здесь и сейчас. И вот такой ход мышления их указывает на то, что эти существа пришли из низших миров. Может быть, из мира ада или из животного мира. Или они были в прошлой жизни претами. Поскольку у них работают нижние чакры, но верхние чакры работают большим трудом. И такие люди не задумываются о непостоянстве и реинкарнации. Как говорят, смерть – это не вопрос выбора, это вопрос времени. Но обычные люди об этом не задумываются. И они забывают об этом. Но говорят также, что как бы мы ни старались забыть о смерти, она не забывает о нас. И вот категории обычных, обусловленных людей относятся те, кто не понимают принципа реинкарнации. Непостоянство, не понимают драгоценности человеческого рождения. Те, которые имеют амбиции реализовать что-то в этом мире, получить свою долю удовольствий. И та культура, в которой мы сейчас живем, это, в общем, культура мира людей. Это не духовная культура садху. Садху составляют малый процент. И культура мира людей – она оказывает большое влияние. Есть даже такой термин «социальное давление». Она определяет мотивацию, смыслы, ценности существования. И это низкая культура, невысокого уровня. Но вот так по карме сложилось, что мы живем в этой культуре. Но те из людей, которые имеют опыт страданий в материальном мире, которые пришли из более высоких миров, те, которые способны задумываться о непостоянстве, они становятся садху, вступают на духовный путь. И вот тот материальный мир, в котором мы живем, это наше кармическое видение. Можно сказать, этот материальный мир – это наша дурная привычка. Потому что божественные существа, святые существа, ситхи, они живут в более высоких мирах. Например, человек воспитанный в хорошей семье, в хорошей культуре, он никогда не зайдет в какой-то бар, где прокурено все, где сидят пьяные люди, плохо пахнет. Он себя не будет уважать у него возникнет отвращение к такому месту. Он не зайдет в квартиру, где люди ругаются, ведут нечистый образ жизни. Он будет искать места, соответствующие своей культуре, своей энергии. И таким же образом для божественных существ наш материальный мир – это такое место не очень чистое. То есть это место, состоящее из нечистой кармы, из нечистого кармического видения. Здесь мы не можем встретить богов на улицах в телах из света, святых. Здесь мы не можем увидеть ангелов, которые с утра до вечера поют хвалу Богу, и всех, которые как один служат Божественному. Этот мир во многом состоит из греховных энергий. И сюда люди воплощаются именно из-за того, что греховные энергии были в потоке их сознания. То есть грех – это определенная сила энергии, тамасичная, грубая, темная, нарушающая баланс. И именно наше тело – это проявление этой греховной энергии. И такой грех существует он в теле и в уме, если мы под грехом будем подразумевать нечистую, неконтролируемую энергию, очень плотную, которая вышла из-под нашего контроля, которая вышла из-под нашего управления. Безусловно, если бы мы контролировали свое тело, то мы бы сделали его гораздо лучше. Мы бы сделали так, чтобы оно нам подчинялось. Но так мы вынуждены подчиняться своему телу. Тело диктует нам условия. Это неконтролируемая сила. Как бы нас поместили в это тело, нас не спросив. Неконтролируемое рождение. Грех также есть в уме в виде тенденций, желаний тонкого тела. И такие тенденции существуют в виде самскар. Самскары подобны отпечаткам, или можно их сравнить с татуировкой. Иногда в молодости люди наносят татуировки, даже не зная, затем они забывают даже, зачем они нанесли. Но татуировка остается на всю жизнь. Самскара подобна такой татуировке на тонком теле. Она остается надолго, и она порождает определенные импульсы, побуждающие нас делать васаны. То есть, если есть самскара, то она будет рождать васаны, постоянный импульс воплощать смысл этой самскары. А васаны постоянно рождают ход мыслей, вритти, вритти, колебания ума. А съесть бы мне что-то, а познакомиться бы мне с этим, а получить бы мне это все вритти, ход мышления. То есть вритти – это наша внутренняя философия. Это наше мировоззрение, наш ход мышления. И вот все вот это формы как бы нечистого проявления. Грех – это оценочное суждение. Мы говорим больше формы нечистого проявления. Почему же оно нечистое? Потому что оно вышло из-под контроля, вышло из-под равновесия. То есть вот эти все проявления – тело, ум, самскары, васаны, вритти перестали быть проводниками божественного света, божественной энергии. Они слишком глубоко зарылись в материю и начали быть проводниками нашего эго, нашей кармы. И наша задача – очистить все это в этой жизни, растворить все это и преобразовать нечистую деятельность тела, нечистую деятельность ума, нечистую деятельность речи, то есть праны, в тройную игру, в тройственное баловство, так говорят, в лилу Бхагавана, чтобы наше тело, речь и ум стали спонтанной игрой Абсолюта, то есть стать иллюзорным телом. Чтобы все нечистое в нас исчезло, а все проявлялось только в связи с Богом, только для Бога, только в божественном видении, только в божественном сознании. Чтобы мы научились действовать на духовном, на трансцендентном уровне. Тогда это станет тройственной игрой – тела, речи и ума. Именно для этого мы каждый день должны рано вставать. Каждый день кланяться в храмах. Каждый день складывать руки в намасте. Каждый день следовать предписанной садхане, делать свои обязанности, причем нравится нам это или не нравится. Это путь садханы, это аскеза. Аскеза – это не поездка на Мальдивы попрыгать с аквалангом, позаниматься дайвингом и пожить в пятизвездочном отеле, сходить на карнавал куда-нибудь. Аскеза? Аскеза – это просто надо. Хочешь ты, нравится, не нравится. Если ты принял этот путь, давай делай, ты должен это делать. И когда мы длительное время живем в состоянии аскезы, мы понимаем, это нормально. Это естественно. А чем еще заниматься в этом мире? То есть, если ты попал в этот мир, тебе надо идти к освобождению. Освобождение приходит через очищение. И если не очищешься, не освободишься, придется пойти на переплавку, на второй круг, на третий. Не сдашь экзамен. Потому что в момент смерти смерть будет задавать вопросы. И надо дать правильные ответы. И обмануть нельзя. Неправильные ответы – это новый круг. И мы должны подготовиться так, чтобы дать правильный вопрос, ответы. Либо вообще, чтобы этих вопросов не было. Мы должны очищать себя. И не важно, что мы думаем. Мы можем думать многое, но есть духовный путь, и это предписано это пасье. И даже когда мы не знаем, как это делать, нам надо спрашивать у тех, кто обладает духовным опытом. Это очень ценные советы вы можете получить. Если вы спрашиваете в состоянии смирения, доверия, открытости, качества пустого сосуда. И когда мы так делаем, каждый день делаем севу, садхану, рано встаем, медитируем, кланяемся, выполняем этику, проходим ретриты рано или поздно, этот очистительный процесс дает о себе знать. Наша нечистота понемногу исчезает, тамас исчезает, раджас исчезает. И это подобно тому, как есть большая гора кармы. А мы взяли пинцет и наждачную бумагу. И очищаем эту гору. Мы видим, мы чистим, чистим, а конца этому нет. И гора огромна. А что мы сделаем пинцетом и наждачной бумагой? И нас может охватить отчаяние. Но если мы имеем веру, искренность, опираемся не только на свои усилия, призываем святых, благословение древа прибежища, внезапно у нас инструментарий меняется. Мы обнаружим, что кроме пинцета у нас появляется кирка, дрель, а может даже появиться толовая шашка, динамит. И мы можем эту гору кармы не только скоблить, мы можем даже ее быстро взорвать. Есть такой рассказ. Однажды умер священник, и он попал в другой мир и попал как бы во дворец, очень богатый дом. Там было очень богато, все красиво. И когда он что-то желал, появлялся слуга и привносил вкусную еду. Если у него была жажда, он что-то только подумал, а слуга приносил ему вкусные напитки. Священник был очень доволен. Все красиво, желания исполняются, стоит что-то подумать, все приносят, никаких вопросов никто не задает. Прошел день, он отдохнул хорошо, прошел два, три. На третий день ему начало надоедать. На четвертый день ему надоело, снова пришел слуга. И он говорит, ну а чем у вас заняться-то можно? Я понимаю, все хорошо, желания исполняются. Ну что это за рай такой? Скучно, нечем даже заняться. Слуга говорит, так кто тебе сказал, что это в раю? Это ад для священников. Очищение души должно нас привести к состоянию без желаний, когда мы желаем служить только Богу, когда мы не ищем ничего, кроме Бога, когда мы желаем быть проводниками воли Бога, медиумами Бога, глашатаями Бога, руками и ногами Бога. Когда мы не желаем ничего для себя, никаких тонких желаний. Когда мы ничего не оставляем себе, все отдаем Богу. И вначале мы думаем, да, я, конечно, буду служить Богу, но ведь и я имею право, мое эго тоже на что-то, на какую-то дозу удовлетворения, дозу своего счастья. И мы как бы хотим схитрить, заключить с Богом некий пакт, договор. Мы служим Богу, а Он нам дает то-то и то-то, и все довольны. Но рано или поздно мы убеждаемся, что душа не получает удовлетворения от такого подхода, то Бог — это категория тотальная. Если ему сдаваться и служить, то целиком, полностью, тотально. Если ты что-то оставишь для себя, ты сам же и проиграешь. Тогда наступает прозрение, что Богу нельзя служить чуть-чуть. Ему надо служить всей душой. Вот в этот момент приходит настоящая вера, настоящая самоотдача. И когда мы привыкаем делать аскезу, мы видим, что аскеза, тапасия, очищение – это норма жизни. А не быть в тапасе – это не жизнь садху, это глупая, пустая, бесцельная жизнь. И когда мы хотим закрепить нашу аскезу, мы принимаем обет определенный, который помогал бы нашей тапасе. Но обет надо принимать после того, как мы уже укрепились в нашей аскезе. Его нельзя принимать раньше времени. Потому что до принятия обета мы можем делать тапасию, можем не делать, никаких проблем. Но если мы приняли обет, то понижение планки — это уже расценивается как падение. Потому что обет дается перед Богом. И для чего он дается? Для того, чтобы усилить наш духовный рост. Мы можем и не принимать никакой обет. Не хотим — можно не принимать. Но если мы хотим быстро продвинуться, то обеты нас продвигают. Тогда мы даем Богу клятвы определенные. Мы говорим: я буду выполнять то, 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 поэтому прошу меня благословить более сильным продвижением. Бог принимает наши клятвы, принимает молитвы. И если мы исследуем своему обету, он и благословляет нас. Многие люди думают, что обет — это ограничение. Люди ничего не разбираются в духовной жизни. Поэтому у них есть много фантастических идей. Говорят, дескать, вот обет связывает, а ум должен быть распахнут и спонтанный. Обет — это не ограничение, это тапасья. Если ты хочешь быстрее продвинуться, углубить свою распахнутость, открыть свою подлинную свободу, ты берешь нагрузку. Это как хороший спортсмен бегать учится с рюкзаком за спиной. Почему он бегает с рюкзаком? Он хочет победить на Олимпийских играх. Потому что если он будет бегать с рюкзаком 20 килограмм, он выйдет на ринг и побьет боксера, который не бегал с рюкзаком, а бегал просто так. Он привык к нагрузкам. Таким же образом, обет принимается, чтобы победить карму, чтобы побить ее на поле духовной битвы. И если мы принимаем обет, мы даем обещание как бы следовать определенной садхане, определенной тапасе, аскезе, в надежде на то, что мы получаем благословение более быстрого духовного роста. Но здесь, если мы приняли этот обет, надо ему следовать. Иначе лучше его вообще не принимать. Поэтому обет обычно принимают те, кто утвердился в своей аскезе. Вот если для вас тапасья, аскеза стала нормой жизни, естественно, то вы можете смело этот брать обет, зная, что это вас продвинет. Услышав поведанное, Шри Даттатреи, Парашурама попросил его подробнее рассказать о поведении и деятельности джняни. «Господь, пожалуйста, разъясни мне, как мудрость разных людей отличается согласно стадиям джняны? Разве не вся мудрость только одного вида, будучи просто раскрытием и откровением высшей сущности? Ведь мокша, освобождение, это просто раскрытие высшей сущности, и это единственное, к чему следует стремиться. Как она может зависеть от стадии развития, соответствующих умственным предрасположенностям?» Снова спрошенный об этом, Господь Шри Датта, океан сострадания, начал отвечать на его вопросы. «Сейчас я сообщу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, равно как и в джняне, фактически нет отличий. Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совершенство накапливается в течение нескольких рождений, и по его завершении джняна легко раскрывает себя». Джняна присуща нам. Джняна присуща нашему «я» изначально. Но существует нечто, что препятствует джняне. Это наш ум, полный, забитый разными представлениями, греховными, нечистыми тенденциями. Наша энергия, которая подобна сети каналов, и наше тело, инертное, тамасичное. И джняна всем этим окутана. Окутана плотными силами. Поэтому джняна не может проявить себя, наша врожденная мудрость. Она не может благословить нас. Наш ум заполнен разными кармическими представлениями, подобно тому, как есть кладовка, она забита старыми вещами, и в ней нет никакого места. Но если мы ее очистим, сделаем пустой, то пространство в кладовке проявится. Таким же образом, если мы очистим наш ум, мы обретем пустоту ума, пространство джняны начнет сиять. Джняна – это тонкость, сверхтонкость, это высокочастотная вибрация Абсолюта. Вот если мы измерим внутренним сознанием вибрацию нашей энергии в Муладхара чакре, в коленях, Свадистана чакре, в Анахата чакре, Вишудха чакре, и вибрацию здесь, это будут разные вибрации. Вот состояние джняны соответствует вибрации Надсахасрара чакры. И вот когда энергия Надсахасрара чакры активируется, йог может контролировать свою прану, входить в самадхи, видеть иллюзорные тела ситхов, видеть свет в медитации, останавливать дыхание и переживать брахма ахамбхаву. Но когда он спускается снова на вибрации анахаты чакры, манипуры, свадистаны чакры, то он не видит ни свет, ни ситхов. Он чувствует иногда вожделение, иногда жадность, иногда гнев, иногда привязанность. Потому что это более тонкие вибрации. И нам нужно так очистить себя, чтобы мы в любой момент могли иметь доступ к этой чистой, высокочастотной, тонкой энергии. Чтобы мы могли сделать ее опорой, носителем для нашего сознания. Но этого мало. Утвердившись в этой тонкой энергии, надо затем проникнуть и в тело, и в нижние чакры, и овладеть энергией клеш, энергией желаний, энергией нижних чакр. Подчинить гнев, вожделение, жадность, привязанность, гордость, зависть и преобразовать их в мудрости. Сделать из клеш чистое пространство разных мудростей. Другими словами, объединить высокочастотную энергию над головой с низкочастотной энергией в чакрах тела. Когда это происходит, говорят, что наступают процессы превращения в клеш мудрости, сублимации нечистых васан. Процессы, называемые сукха-шунья, единство, блаженство и пустоты. Это второй этап, который предстоит сделать. И только когда мы полностью расправимся со всеми этими демонами, спящими в чакрах, мы можем сказать, что мы одолели врага окончательно, неведение, полностью покорено, что мы получили полную победу. Даже если мы просто утвердимся в высокочастотной энергии и будем только в ней пребывать, и подумал, я не хочу касаться больше своего тела, я не хочу действовать, я не хочу проявлять волю, мысль. Я хочу пребывать в пустоте, очень тонкой вибрации, в безмыслии. То, скорее всего, такая реализация будет однобокой. Как только наша прана, наше сознание опустится в нижние чакры, все начнется снова. И мы почувствуем, что мы потеряли достигнутую победу. Итак, Дататрия говорит, степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, принесенной из прошлых рождений. Однако джняна извечна, и в действительности не требуется никаких усилий. Усилия требуются для того, чтобы очистить себя, но сама джняна не предполагает усилий. Сама джняна есть пребывание в том, что есть в настоящем моменте. Джняна не достигается усилиями. Джняна открывается, как уже существующее в потоке нашего сознания. Напротив, если мы хотим войти в измерение джняны, нам надо остановиться. Нам надо сказать себе, я уже все сделал, стоп, Я уже все подумал. Я уже все прочитал. Мне больше нечего делать. Мне больше не о чем говорить. Нечего думать. Мне надо находиться в состоянии спокойствия прямо в настоящий момент. И когда мы останавливаемся таким образом, постепенно в нашем сознании возникает пустотное целостное пространство. И вот оставаться в этом целостном пространстве, в этом центрированном состоянии, это начало созерцательной практики. И вы никогда не найдете центрированного, пустотного созерцательного состояния, пока не остановитесь. Если вы психологически бежите, бежите постоянно, вы будете вечно опаздывать. Есть люди, которые всегда опаздывают, никогда не хватает времени. Они всегда все не успевают. Сева не успевают. Ретрит тоже не успевают. Такое впечатление, будто они вечно в цейтноте находятся. Но садху никогда не находится в цейтноте. Садху находится здесь и сейчас всегда. Его невозможно вести в цейтнот. И вот наша задача покинуть сознание цейтнота, остановиться психологически.
Насколько надо делать и читать? Как вот так?
Кому надо? Это состояние.
Иногда вот то, что внешнее, оно сбивает это состояние. Когда вот хочешь.
Смотрите. Если вы находитесь в восстановленном состоянии, бывают срочные внешние вещи. Я говорю про ментальность, я не говорю про внешние вещи. Вот если вы остановитесь психологически, войдете в состояние «я все сделал, я ничего не должен делать, я не делаю», вы где будете находиться? Будете находиться глубже, чем в обыденном сознании, так? Ближе к природе. И внезапно возникает внешняя ситуация. Приезжает машина, надо ответить на звонок телефона. Приезжает экскурсия, надо рассказать им что-то. Просто время готовить просад. И вот если вы действуете из этого состояния, вы будете действовать очень оперативно, очень эффективно, очень легко. И у вас не будет чувства «я опаздываю». Вы все легко сделаете. И у вас не будет чувства «я делаю», у вас не будет чувства действия. Сколько бы вы ни занимались, даже если вы действуете очень быстро, и ситуация меняется, надо быстро реагировать, у вас не будет чувства, что вы опаздываете. Вы всегда будете на месте, всегда вовремя. Но если вы попытаетесь лихорадочно что-то делать, потому что вы опаздываете, вы будете спешить делать ошибки. И вы точно ничего не успеете, не будете успевать. Речь идет о менталитете, не о внешних событиях. И когда у вас появится такой менталитет, то и внешние события вокруг вас тоже развернутся таким образом, что все будет всегда вовремя. Все исходит из природы ума, из нашего сознания. Другими словами, даже когда надо действовать быстро, будьте в покое. Ваш ум должен быть в покое. Из этого покоя родится ясность. И эта ясность будет легко играючи откликаться на любые быстрые ситуации. Мастера боевых искусств при равных технических и физических возможностях побеждает из них тот, кто находится в пустоте. И в боевых искусствах надо действовать очень быстро. Если ты действуешь медленно, то противник может ударить тебя. И можно впасть в нокдаун или в нокаут, в состояние грогги. Но за счет чего мастер действует очень быстро, уклоняется от удара? За счет того, что его ум не нагружен, он пуст. Из пустоты очень легко может все делать. Спонтанно. В нем есть спонтанность. Таким же образом, наша задача не отказаться от действий, а научиться действовать на духовном уровне. Действовать в осознанности, без чувства делателя. И вначале нам надо делать простые вещи, потому что сложная деятельность будет забирать у нас это состояние. Но по мере роста нашего сознания мы можем делать даже сложные вещи, не теряя этой спонтанности. Научиться действовать на духовном уровне – это значит думать, это не я делаю, это Бог через меня делает. Я не делатель, плоды не принадлежат мне. Действовать играючи, не привязанно, не теряя чувства естественного присутствия в данный момент. Для этого нужна бдительность, постоянный возврат к внутреннему центру. И чувство «я не делаю, я уже все сделал». Надо остановиться. Вот когда мы остановимся и пресечем чувство делателя, мы уже готовы к тому, чтобы войти в недеяние. Из принятия великого решения, о вхождении в великое недеяние, собственно, начинается лая-йога. До принятия такого решения мы еще не можем заниматься лая-йогой полностью. До принятия такого решения нужно прилагать усилия. Нужно очищать свой ум, очищать прану, тело. Итак, Дататрия говорит, поскольку джняна уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то джняна – это чистый разум. Это то же самое, что и сознание, которое является всегда самосияющим. Какого рода усилие сможет помочь раскрытию из вечного сознания? Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан, его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струей пара обуздания ума. Затем тщательно счищено острой стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепеж с находящимся внутри кристаллом кварца, а именно умом, очищенным этим способом, на шлифовальном колесе бдительного осознавания и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности. И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен, цель достигнута. Вы видите, какие мастерские наставления дают Дататрия Парашураме. Он дает наставления, можно сказать, из работ по металлу или на камне. Сначала наслоение ума нужно размочить струей пара, обузданием ума, наслоение васан. Затем эти васаны надо счистить острой стамеской самоисследования, вичары. После этого надо крутить кристалл кварца, то есть наше сознание, на шлифовальном колесе бдительного осознавания. Этот кварц надо шлифовать. Крутить и шлифовать с помощью бдительного осознавания. А потом, он говорит, надо открыть крышку крепежа рычагом проницательности. А потом с помощью проницающего сознания надо все отпустить и обнаружить пустотную природу ума, когда она уже очищена. И вдруг драгоценный камень, который был внутри, будет открыт. После того, как мы очистим и отпустим. Таким образом, ты видишь, Парашурама, все усилия направлены на очищение предрасположенностей и тенденций. Умы – это совокупное влияние предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум. Все мы имеем прошлый опыт. Бэкграунд. У каждого из нас за плечами есть как бы куча файлов с записями нашего прошлого. И эти записи идут из прошлой жизни. Тот, кто был царем прошлой жизни, в этой жизни хочет быть гордым, могущественным и всеми повелевать. Тот, кто был воином, хочет со всеми сражаться. Даже когда повода нет, он его ищет. Такая природа. Воин чувствует себя живым в сражениях. А в мирской жизни воин чувствует себя неловко. Он ничего не умеет, кроме сражаться. Тот, кто имел тенденцию к роскоши, будет искать роскошь даже в монашеской жизни. Он даже тапочки захочет со стразами. Тенденция, он просто так видит мир, он привык так все. Тот, кто был интеллектуалом, ученым, все будет толковать, исходя из умственного представления. Он будет вращать теории, крутить теории. Он много лет уже занимался, много жизней занимался этим. Кто имел тенденцию заниматься магией, будет иметь естественную предрасположенность к тонкому телу, проявлению некоторых энергий, изменению реальности силы разума в своих целях. Все это разные тенденции. И многие из практикующих пришли из разных миров, поэтому они проявляются по-разному. Но мы должны не потакать этим тенденциям. Если мы будем продолжать эти тенденции, вместо того, чтобы их отсекать и очищать, эти тенденции сформируют новый мир, новое кармическое видение. И уже на тонком уровне будет создана наша субличность, наше второе «я», наше альтер-эго. То есть будет заложена матрица нашей следующей жизни. И мы живем эту жизнь, тело стареет постепенно, дряхлеет, потом тело разрушится. Но матрица следующей жизни, альтер-эго, уже создана. И мы не должны допустить, чтобы в потоке нашего сознания, в нашем тонком теле, это альтер-эго было создано. Чтобы эта субличность стала нашим будущим телом. Потому что снова будет реинкарнация. Альтер-эго сформирует намерение войти в утробу будущей матери. Войдет в утробу матери будущих родителей при совокуплении. Сформируется геномная матрица, генетический аппарат будущего тела, произойдет рождение, снова будет наша судьба. А мы должны это все очистить. Именно поэтому мы не должны потакать тому, что выходит из нашей души. Мы должны очищать все это. В этом смысл очищения ума, смирения, разных практик поклонов. Мы должны желать как можно больше это делать. Очищать. Потому что результатом этого будет освобождение. И вместо того, чтобы создавать альтер-эго, субличность, мы визуализируем себя в облике божества. В чистом облике Бхагавана Дататреи, который проявляется из семенного слога. И тогда наша следующая жизнь тоже будет чистой. Мы родимся не из совокупности мужских и женских секреций во время полового акта, как рождаются в мире людей, а мы родимся из семенного слога, из пустоты. Проявимся в облике Бхагавана Дататрии, обладающего 32 божественными признаками. Мы будем играть в иллюзорном теле, и это иллюзорное тело будет неотлично от пустоты и обладать многочисленными силами. То есть это тело будет едино с пустотой. Оно будет просто манифестацией пустоты, оно будет казаться телом, но внутри этого тела будет светоносность и пустотность. Оно будет полно божественной славы и обладать различными силами. Это результат нашего очищения с помощью мантры, визуализации, соблюдения чистой жизни. Дататрея говорит, предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее важных. Их можно разделить приблизительно на три группы. Первая – апаратха. Апаратха здесь определена, переведена как ошибка. Вторая – карма, действие. И третья – кама, желание. Предрасположенности, типичные для первой группы, апаратха, это неверие в поучению гуру и святых книг, что является вернейшим путем к падению. Неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью, это аспект неверия, закрывающий путь к реализации для ученых, пандитов и так далее. Общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира. Даже если бы она и была, ее все равно нельзя познать. Если кто-то утверждает, что познал ее, то это иллюзия ума. Ибо как знание может устранить страдания человека или помочь ему достичь освобождения? И у них есть намного больше сомнений и неправильных представлений. Все это относится к первой группе. Дататрея описывает здесь тип людей, которые пребывают на интеллектуальном уровне и судят с позиции интеллекта. Когда человек судит о божественной реальности с позиции интеллекта, он никогда ее не сможет познать. Есть такое выражение. «Тот, кто знает, тот помнит». Тот, кто не помнит, не знает. То есть знать означает помнить о божественной реальности. А если не помнишь, то и не знаешь. Духовное знание – это не знание интеллекта. Духовное знание – это скорее памятование, непрерывное памятование о божественной природе. И Дататрея говорит, существует большое количество людей, которые не в состоянии, как бы их хорошо ни учили, понять учение. Их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы они были восприимчивы к утонченным истинам. Они формируют вторую группу – жертвы прошлых действий, не способные войти в стадию размышления и созерцания, то есть мананы и нидитхьясаны, необходимую для уничтожения васан. Вторая группа – это те, кто захвачены деятельностью, действием, у которых есть сильное чувство «я делаю», «я должен сделать», и сильное желание получить плоды, «я должен насладиться плодами своего труда». Таким деятелям нужно научиться останавливаться. Нужно научиться говорить себе «стоп, я не делатель», «стоп, я все сделал». Научиться пребывать в изначальном состоянии покоя. Находить покой внутри движения. Если мы научимся находить покой внутри движения, то мы никогда не забудем созерцать лик Бога. Представители третьей группы встречаются наиболее часто. Это жертвы желаний, которые всегда охвачены жаждой деятельности. Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звезды на небе, но не желания. И когда мы становимся монахами, казалось бы, покидаем мирскую жизнь, мы обнаружим, что мы мирскую жизнь покинули, а нас мирская жизнь не покинула, к сожалению. И мы обнаруживаем, что наши желания пришли в монастырь вместе с нами. И что нам тогда делать? Нам нужно стать духовными воинами. Во-первых, нам нужно понять, что желания могут быть в нескольких ролях. Желания могут быть врагами, ядами. И врагов надо поражать, потому что с врагом нельзя договориться. Или ты его, или он тебя. Но с другой стороны, желания могут напоминать собаку на коротком поводке. Если желание посадить на короткий поводок и близко не подходить, она не покусает. Как верный. Но когда верный срывается с поводка, он может иногда кого-нибудь укусить. Своих нет, но чужих. То есть желание может быть до некоторой степени усмирено, но проблема не решена. Оно на коротком поводке, но как только близко вы приблизитесь, оно укусит. Наконец, желание может быть превращено в что-то другое. Оно может быть сублимировано. Желание может стать просто энергией, которая может превратиться в мудрость. Это практика тантры. Например, если бы наш верный превратился в красивую бабочку. Бабочки не кусают никого. Приносят всем радость. Но в любом случае, мы должны занять позицию такую, чтобы не следовать желаниям. Мы должны посадить желание на короткий поводок. А затем попытаться преобразить энергию желаний в созидательную энергию кундалини. Наконец, третий способ – это увидеть пустоту желания и научиться освобождать желание силой простого взгляда, силой пребывания в естественном присутствии. В этом случае нам не нужно не сажать желания на поводок, не нужно пытаться их во что-то превращать. Только благодаря естественному пребыванию эти желания растворяются. Это метод Анутара-тантры, самый высокий. Но в любом случае желание как клеша, как враг должно исчезнуть. Мы должны победить его. Дататрея говорит, желания даже лишь одного человека бесчисленны. А что говорить о желаниях всех существ? И вот мы живем в таком мире, который состоит из энергии желаний. То есть мир полностью переполнен желаниями. И именно мир создан потому, что есть желание воплощать свои желания. Как бы мир специально создан, чтобы желания существ можно здесь было удовлетворить. Желания богатства, наслаждений материального тела, гнева, алчности, привязанности. То есть все души в этом мире получили именно тот мир, который они хотели. Мир создан видением, кармическим видением душ, обладающих желаниями. И мир не изменится, пока души не изменятся. Пока души будут обладать желаниями, этот мир будет существовать. Но когда души избавятся от своих желаний, или даже одна душа, она перестанет иметь связь с этим миром, или в этом мире она преобразится, создаст мир, состоящий из мандалы. Тогда земля преобразится, карма человечества преобразится. Допустим, Дивья Лока существует, потому что здесь живут души, обладающие меньшими желаниями, чем другие люди. Или их желания более тонкие. Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворенным, ибо оно ненасытно. И оно слишком сильное, чтобы устоять перед ним. И слишком утонченное, чтобы избежать его. Запомните это определение Дататрии. Желание слишком обширное, чтобы его удовлетворить. Одновременно оно слишком сильное, чтобы устоять перед ним. И оно слишком утонченное, чтобы избежать его. Когда вы понимаете это, вы больше не стремитесь заигрывать с желаниями. Вы понимаете, что заигрывать со змеями опасно. Если ты не хороший змеелов, который может хватать змею и укладывать в корзину, змея может укусить тебя, поразить насмерть. Те, кто заигрывал с привязанностями, их уже нет в санге, как монахов. Они неправильно повели себя с привязанностями. Они думали, ничего, это вовсе не змея. Это что-то красивое и пахнущее. Возьму-ка его. В это время змея выходит и кусает. Все. Мир, семейная жизнь, сансара. Дальше. Те, кто заигрывает с гордостью, завистью, то же самое. Конфликтная ситуация, обиды, ненависть, гнев, все разрушение отношений. И монах стремится жить так, чтобы контролировать свои желания, никогда с ними не заигрывать. Он знает, желания должны быть усмирены. Хороший враг – это либо мертвый враг, либо связанный в плену. Других хороших врагов не бывает. И пока желание выступает врагом, это желание должно быть связано. Когда же мы очищаемся, наши желания перестают быть врагами. Они просто становятся энергией. Эта энергия уже не рвется по каналам, не хочет выскочить наружу и удовлетвориться, привязаться к кому-то. Она идет в сушумну, она наполняет сушумну. Это просто чистая энергия кундалини. Если энергия наполняет сушумну, вы перестаете быть обычным человеком. Вас уже не интересует желание этого мира. Вы могли бы сидеть в самадхи всю жизнь, до конца жизни, ни с кем не разговаривать, ничего не делать, ни к чему не стремиться, не иметь никаких амбиций. И после 3-летнего ретрита у меня было такое намерение. Все, нет желаний. Поэтому я могу закрыть глаза, до конца жизни медитировать. Иногда есть, чтобы поддерживать это тело. И вы должны уничтожить свои желания. Пока вы не уничтожите свои желания, вы не станете свободными. Но когда вы уничтожили желания, уничтожили их власть над ними, вы видите, это просто энергия. Энергия остановилась в Адистана чакре, рождается все сексуальные отношения, все вожделение, вся семейная жизнь, дети и прочее. Дети появляются почему? Потому что прана с Адистана чакре застряла. Если прана садистана чакры не застревает, дети не нужны, не будет никакой семейной жизни. Привязанность к человеку почему рождается? Прана в анахата чакре застряла и все. Нет праны в анахата чакре, нет привязанности. Зависть откуда рождается, гордыня, прана застряла в вишудха чакре. Прана идет свободно, тебе смешно это, тебя это не касается. Гнев рождается, прана в муладхара чакре застряла. Прана наполняется сушумной, никакого гнева нет. Жадность, желание обладать вещами, прана в манипура чакре застряла. Если прана нигде не застряет, вы становитесь монахом, садху, отшельником. Вы не преследуете никаких желаний. Единственное, вы можете оставить немного желаний для того, чтобы служить дхарме, помогать другим живым существам. Но это не ваше личное желание, но это скорее как обязанность. Это скорее как игра. Допустим, я сознательно оставляю определенное желание. Например, я оставляю желание построить 108 храмов, построить 108 статуй, создать большой монастырь. Если я не буду иметь эти желания, у меня не будет никакого мотива действовать. Мне не будет никакой энергии, чтобы воплощать все проекты. Но это не мои желания. Это служебное, скажем так, желание. Таким же образом мы должны научиться действовать непривязанно, оставляя только служебное желание. А как только мотивация действий для других заканчивается, мне ничего не нужно. Я ничего не ищу. Ни друзей, ни партнеров, ни супруг, ни подруг, ни богатства. Еда нужна для тела. Небольшая крыша. Все остальное. Мауна, медитация, все. В другой мир можно жить. Мир, находясь во власти этого демона, ведет себя безумно и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел. Только тот человек, кто огражден отсутствием желаний, вайрагьей, и недоступен для козней монстра желания, может вознестись к счастью. Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трех вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хотя она и самоочевидна. Поэтому я говорю тебе, все усилия направлены на уничтожение этих врожденных тенденций. Уничтожайте врожденные тенденции внутри себя. И это и есть практика очищения. Когда внутри вас появляется какая-то тенденция, вместо того, чтобы следовать за ней, наблюдайте ее. И когда вы можете наблюдать свой ум, свое желание, вы должны из состояния наблюдения выразить желание отсечь эту тенденцию. Не последовать, а отсечь. Последуете, эта тенденция будет затягивать вас и снова сделает несвободным. Отсечь, значит высвободить свое сознание, остаться в состоянии независимой пустоты. И когда мы очень много зависим от желаний, то мы не можем жить просто, мы не можем довольствоваться малым, мы не удовлетворены, мы постоянно что-то просим, нам чего-то постоянно не хватает. И вот такое состояние возникает, хорошо там, где нас нет. Мы живем здесь и думаем, вот хорошо бы мне на Кайлас. Приходим на Кайлас, думаем, ну что в этом Кайласе? Хорошо, мы куда-нибудь в другое место. Пока мы в России, хочется в Тибет. Приезжаем в Тибет, думаем, да, вот этот Тибет сплошное надувательство, ничего интересного. Но неудовлетворенное состояние ума как было, так и осталось. Почему? Потому что мы не замечаем, как из нашего сознания выходят, генерируются желания. И мы не замечаем, не наблюдаем эти желания, не отделяем себя от них. Мы думаем, что желание и мы – это одно и то же. И раз появилось желание, надо его удовлетворить. Мы даже не замечаем это, инстинктивно хотим его удовлетворить. Но правильная практика – это заметить, исследовать, кто испытывает желание. Любой ценой дистанцироваться от желания, что желание – вот оно. А есть я, наблюдатель, который наблюдает желание и переживает его. И из вот этого наблюдателя рождается первичная свобода. То есть из состояния наблюдателя мы можем уже как-то начать делать что-то с этим желанием. И когда мы зародили чувство наблюдателя, дальше не последовать за желанием, а начать отсекать его. Можно проявить волевое усилие, а можно просто посмотреть в пустую природу желания. И обнаружить, что за желанием ничего нет, просто энергия, а ее сущность – пустота. Почему бы мне не оставаться в состоянии пустоты? Таким образом, желание будет усмиряться, и наш ум будет очищаться. В этом заключается наше тапасья. Если грубое желание победить легко, то тонкие желания победить трудно. Тонкие желания связаны с амбициями. Ситхами, видениями, с волей. Это желание опытных практикующих. Это желание, чтобы тебя уважали. желание наслаждаться раем, желание ситхи, желание иметь влияние на других. В общем, если садху не отсечет тонкие желания, он может в следующей жизни родиться богом сансары. Но может быть в свите Индры, на небесах 33 богов. Желание могущества. Но садху учится отсекать и тонкие желания. Обычно тонкие желания соблазняют садху со стажем, когда у них появляется тонкое эго мага, практикующего. Чувство могущественности, внутренней силы и желание, чтобы его уважали. Садху должен очень внимательно всматриваться в свою душу и отсекать не только грубые, но и тонкие желания. Он должен учиться отдавать Богу все, что надо. Все отдавать. И вы здесь для того, чтобы научиться этому. Вы не будете здесь учиться поощрять свои желания или воплощать их. Вы будете учиться их отбрасывать, отдавать и отсекать. В этом состоит путь обретения божественной мудрости. И наиболее продвинут тот, кто пуст внутри, кто не имеет никаких желаний, кроме служения божественному, кроме служения. Но это не желание, это форма самоотдачи. Может быть, желание управлять другими. Желание духовно влиять на других. Мирские боги обычно заботятся о том, чтобы получить свою долю во время ягьи, жертвоприношений. Если их имена не упоминаются во время ягьи, они становятся очень недовольными и говорят: «Как же так? Я имею право получать свою долю от жертвоприношений». Мое имя не упомянуто во время ягьи. Это нарушение закона Вселенной. И поднимают целый скандал. Но садху – это тот, который выполняет маха-ягью. Он отдает всего себя божественной реальности. Он не просит себе никакой доли от того, что происходит. Ни внимания, ни почета, ни богатства, ни ситхи. Он думает: я не настолько обделен Богом, чтобы еще этого просить. Что происходит, то происходит естественно. Он принимает это, но принимает как то, что происходит, но он никогда не жаждет этого сам.